Друзья, недавно на нашем канале вышел фильм-подкаст про Евгения Ловчева, про его жизнь, про его друзей и, конечно, про его игру за «Спартак». Посмотрите обязательно, если не смотрели.
Но у нас осталась еще целая куча материалов, целая куча историй, которую Евгений Ловчев рассказывал нам в процессе съемок. И многие из них мы очень хотели бы опубликовать и собрали в этом выпуске.
Всем привет, это «Красно-белый подкаст».
Всем привет. Сегодня с вами микрофонов, как всегда, Артем Мочалов.
Евгений Туркулец.
И у нас сегодня очень интересный гость в студии, медийный человек, Евгений Серафимович Ловчев. Очень рада вас видеть. Здрасте.
А вот скажите мне, всем привет, во-первых. Значит, а вы когда-нибудь начинаете с того, что у нас не очень человек там и прочее? Вы же о всех так говорите,
да,
правильно?
Да, иногда начинаем, когда у нас нет гостей.
А вас как-то по-другому представить? Хотите, мы переиграем сейчас?
Нет. Как раз я просто подумал в этот момент. А бывает так, чтобы вы сказали по-другому как-нибудь?
Прикиньте, вот кто-то придет, и мы скажем, мы сами толком не знаем его. Вот пришел какой-то тут.
Да. Приблизительно так. Об этом я и говорил, да.
Евгений Серафимович Ловчев. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады 1972 года, чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака», чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России в качестве тренера мини-футбольного «Спартака».
Я второй раз в музее. Я когда пришел, и я вдруг смотрю и вспоминаю вот эту майку, вот эту зеленую майку. И я думаю, я же вот везде там, я играл в прощальном матче Горинча, да, и прочее. Вот в этой майке я играл за сборную мира в прощальном матче Горинча. Мы вот не сегодняшнего поколения люди, и в том время живущие, мы еще не понимали, что там поменялся майка, ее надо сохранить. Это я потом вот нашел фотографию с Эсеби, и теперь, когда... Даже вот фигу там показывал, я сейчас рассказывал как раз эту историю, люди, елки-палки, смотри, он с Эсеби, он с Рональдини, он там с Инфантино, там у меня там фотографии есть, предположим, да. И вот про эту майку. Воспоминания такие. Мы были, ну, можно сказать, на гастролях, но в турне. В турне тогда сборную тренировал Евгений Иванович Горянский. А почему-то в эту поездку он поехал руководителем делегации, а как главный тренер поехал Алексей Александрович Парамонов, который был у него вторым тренером. И получилось так. А я же в предыдущий год был признан лучшим футболистом страны, ну, уже как бы такая какая-то звездность все равно существовала, да? И мы играем одну игру в Бразилии, вторую игру. Ездили в Бразилию, играли с клубами. Это даже в последние там, 20-летия кто-нибудь когда-нибудь туда ездил. Мы 7 игр сыграли, и я от звонка до звонка сыграл. А 8-й матч должен был в Натал, город такой. И я подхожу к Горянскому, говорю, у меня что-то... На самом деле, нога подтягивает, уже 8-я игра, я говорю, можно я пропущу эту игру? И после этой игры мы на следующий день вылетаем в Рио-де-Жанейро, и у нас пару дней там должно было быть для того, чтобы потом вылететь в Москву. Это ведь когда вот я только начинал играть, у нас же не было, даже с Америкой, с США не было прямых рейсов. Мы летели в Париж, ночевали там, и на Air France перелетали в Южную Америку туда, и вот сборной готовились к чемпионату мира 70-го года там и прочее. Значит, и в аэропорту мы прилетаем в Рио-де-Жанейро. Какие-то люди, а мне переводчик говорит... А переводчиком был Игорь Горанский. Он представитель радио и телевидения в Бразилии был. И он переводит, и я слышу, что это представители Конфедерации футбола Бразилии. Они говорят, у нас завтра прощальный матч Горинчи, как бы будет сборная остального мира. Я вот сейчас объяснял. Там не было... не было европейцев, но были латиноамериканцы. И, в частности, там был, по-моему, Андраде его за сборную вот остального мира, за которую и я в том числе играл, который потом тысячный гол от Пеле пропустил, вот это, когда игра была там, он с пенальти ему забил. И они говорят, нужно от вас 3 человека. Ну и Иван говорит, так... Говорит, Онищенко, Володька, он был в порядке. А это год... 73-й. В 72-м 72-м Анисия играл за Ворошиловградскую «Зарю», хотя он киевский сам, и очень прилично играл. И он, кстати, в этой игре, вот сборной мира, в прощальном матче Горинча против бразильцев, он там болтузил Карлоса Альберто, вообще этого капитана сборной 70-го года, которые выиграли. Просто, ну, он такой на разворотах был, ну, просто из него клоуна на самом деле делал. И говорит, ну, Сергея Ольшанского. И тут ваш покорный слуга подскакивает, а меня? А меня? Он говорит, все, нога валит. Какая нога? Без ног, обрубите. И первый тайм играл Володя Онищенко, а во втором Сережка Ольшанский вышел, я вышел, и меня вот спрашивают, а как там тебе разговаривали или что-то? Оказалось, еще и играет один защитник центральный, и по-русски начал с нами разговаривать. Я говорю, ты откуда? Что? Он говорит, да я это, то ли у него с Украины родственники, то ли чего-то, и они выехали туда жить. И у нас защита была русскоязычная, короче говоря, второй тайм. И вот когда я здесь вот пришел в первый раз, да, увидел это, и я просто ошарашен был. У меня нету.
Вы болели за «Спартак», да?
Ну, в детстве, да. Ну, я не скажу, что я прям вот такой, как сейчас эти вот орут, кричат. Нет, я был болельщиком «Спартака». Раньше же детей, если взрослый шел, он мог с собой ребенка провести. И в Лужниках мужики же как, вот бригада какая-то отработала на заводе, да, а там за ЦСКА, за «Спартак», за «Динамо» болеют, неважно, они идут на футбол, предположим.
Пивка выпьют,
там притом выпьют, и где-то по дороге выпьют, и там можно было, и сосисочку съедят. И вот они проходят, а здесь стоишь, дядь, проведи, это со мной, и проводят.
Билетов
туда
не было детских, просто за руку брали и...
Вот
да.
Я так помню, я так просто брали и проводили, да. Вот такие были дела.
Так вы приезжали, получается, из Алабушева, да, в Москву? И...
Я до Ленинградского вокзала, а там прямая ветка до Лужников.
Поговорим немножко про Алабушева, про детство.
Ну, наверное, все как-то все равно перекликается с мячиком футбольным, который вот тут вот лежит, да, но здесь он полностью спартаковский.
Я отца своего не знал никогда, Серафима Васильевича. Я вообще не знал, да. Дело в том, что его посадили. Когда я родился, через какое-то время его посадили. Он, ну, просто по рассказам каким-то, он был директор полудовощной какой-то базы, видимо, что-то спер. А это послевоенное время. Я же 49-го года, брат 47-го, ну, его уже нету. А сестра, которую недавно брал к себе на дачу, вот так воспоминания, у него вообще всех родственников помнит вообще. Я обалдел от нее. В хорошем смысле слова. Просто порадовался даже. Вот. И я его просто не знал никогда.
И мама построила дом на следующей станции после Крюкова. Крюкова же знаменитая деревня. И когда я вышел, помню, я по ступенькам так спускаюсь, а ступеньки были здоровые, это сейчас там все выверяется, там кафелем и прочее, здорово. Так. И я смотрю, футбол играю, а рядом проходила линия электропередач. И вот эти вот, как они называются?
Опоры?
Опоры, да, они были вот как ворота в регби.
Ага. Вот так, такие.
И вот так. Понятно. И вот это воротами было. И играют пацаны какие-то. А можно мне там, я маленький, еще в первый класс я пошел, там именно уже в первый класс пошел. А в ворота вставай, кто-то меня там поставил. Вот для меня вот это воспоминание.
Когда читаешь кого-то, вот старые спортсмены, любых видов спорта, они говорили, к нам в школу пришел тренер, который отбирал там в лыжи, в гимнастику, еще куда-то. Такая же точная история. Я за школу и на лыжах, и бегал просто. И гимнастика чемпион района был, и даже в танцах занимался там чего-то туда-сюда. И из спартаковской вотчины, «Спартак» на планерной была база лыжная, приехала отбирать. И, естественно, меня показали. И он говорит, давай, приезжай на тренировку. А это была осень. только лето закончилось, ну, вот начали учиться. А что делают лыжники? Да все виды спорта. Летом футбол играют, елки-палки. И мы там, конечно, первые тренировки футбол играем. И он мне говорит, тебе не надо в лыжи, тебе надо в футбол. И он мне подсказал, где Ширяево поле там и прочее.
Я туда еду. И там произошла следующая вещь дальше, которая, опять же, со Спартаком как-то зацикливается. Я приезжаю на Ширяево поле, притом от Сокольников, ну, сейчас я там и жил там, и все я знаю там. А я как-то чуть не с другого конца откуда-то, с Преображенки как-то добрался на Ширяево поле. К тренеру подошел, а они, оказывается, а детские команды летом уезжали в Тарасовку, детские команды, на сборы, на лагерь там и прочее. А, и такой Евгений Иванович Лапин, он потом тренировал сборные юношеские там. Он мне говорит, ты что? Я говорю, я хочу, чтобы меня посмотрели там. А он говорит, а кем ты играешь? Я говорю, ну, куда поставите, короче говоря. Он меня ставит левым защитником. Двусторонняя игра. А пацаны через два дня уезжают на сборы туда, в Тарасовку. И там левый нападающий мой что-то все время оттягивается, и мне мешает здесь. Я говорю, ты что сюда бежишь-то? Я ему говорю, стой здесь сзади, а я пошел вперед. И я пошел уже вперед, играю там что-то. А у меня Евгений Иванович говорит, иди сюда. Так нельзя, я задание тебе дал, ты туда. Он говорит, я ему говорю, а что он там бегает и мешает мне там? Он говорит, ты откуда? Я говорю, я из Алабушева. Он говорит, о, нет, далеко очень живешь. Я говорю, я заплакал.
И вот какая разница? Как...
Нет, я заплакал. А он мне говорит, а у меня дача на Сходне. Это ехать час только на электричке надо, понимаешь, в чем дело? Заплакал. И как бы он сказал, ну ладно, но мы уезжаем сейчас на это, на сборы. А тогда на стадионе юных пионеров, это около Динамо да. Напротив, да, проводились детские соревнования. Они потом стали приз Качалова называться, а вообще это приз малого футбола назывался. Вот именно этот возраст, первые юноши, дети, первая детская команда. Я приехал на первую игру смотреть.
Спартака, ну вот, да. Детская.
И сижу на трибуне, а рядом какие-то пацаны. И мы стали разговаривать, они из Буревестника, из общества. Ну, такая же команда, как Спартак, но Буревестник. Буря, это прямо в центре Москвы было, около театра, около парка Советской Армии. Оттуда, кстати, Татушин, оттуда Тихонов тренер. Оттуда, этот центр Москвы. И слово за слово они мне говорят, давай к нам, приходи. А я еще как бы со Спартаком-то ничего не завязался. А где вы? А мы вот там-то находимся. И мне казалось, что я на электричке еду до остановки Рижская, там Рижский вокзал есть, а есть на Ленинградской дороге Рижская, на трамвае там 5 остановок, и я вот Буревестник этот.
Удобнее, да, немножко?
Да. И я приезжаю туда, вот, на Буревестник, на этот, тренировки. Ну, какие тренировки? Ну, тренер выбрасывает мячик и двусторонне играет.
Так это самое интересное.
А тренером вещь. Был великий Иван Александрович Кочетков, ЦДСА. Это вот вы даже сейчас не моргнули глазом, не знаете. Когда-то это великий во времена Боброва, Федотова, вот этой команды лейтенантов, центральный защитник. Значит, велик он двумя вещами. В какой-то игре им надо было там то ли в ничью сыграть, а он себе гол забил. И он пошел вперед, короче говоря, и ударил поворотом, мяч в штангу попал, отскочил к Боброву, Бобров добил, и, в общем, они стали чемпионами. Но еще он велик вот чем. А он попивал. И когда с него снимали звание заслуженного мастера спорта, там какой-то комитет и прочее, он сказал знаменитую фразу, кто не пьет, тот не играет. Но через год этот Буревестник закончил жизнь свою, потому что там стали готовиться, потом уже Олимпийский построили, прямо на этом месте Олимпийский построили. Вот. И как бы в Буревестнике футбольную школу аннулировали. Я стал думать, куда чего. И я пошел, а мы уже играли на первенство Москвы, вот по юношам, по детям, да. Даже. Я пошел на «Локомотив» и встречаю парня Андрея Кирьякова, который, против которого я играл уже за «Буревестник», понимаешь? А он за общество «Юность» Дзержинского района. Город
Дзержинский район
Москва.
Это какой сейчас?
Дзержинский – это проспект Мира.
Ага.
Проспект Мира. Значит, и он мне говорит, да, и нас не взяли, ни его, ни меня не взяли. Он говорит, ну, пойдем к нам в «Юность». Вот это моя юность, и прошла вся юношеская вот в этом. У меня был тренер, который потом получил за меня заслуженного тренера России, Леонид Николаевич Маракуев, да. И вот это мое юношество. А дальше, чтобы уже зациклить, как и что. Я чувствую, что я нормально играю, выделяюсь там. Вот.
Начали я... их уровень как бы перерастать.
Ну да, да. И я подхожу к Леониду Николаевичу. Говорю, Леонид Николаевич, а чего вы меня за сборную Москвы не порекомендуете? Вот. А он говорит... А тебе нельзя за сборную Москвы, ты в Московской области живешь. Я тебя уже порекомендовал за сборную РСФСР. И меня вызывают на сборы, в Калуге были сборы юношеской сборной России. А были такие соревнования, Кубок юности и Кубок надежды, в которых участвовали города Москва и Ленинград и республики союзные все. И мы играем... у нас группа Грузия и Таджикистан. Ага. И Таджикистан. И мы играем первую игру с грузинами в Калуге. Вот. И проиграли 1-0. А ночью какой-то шмон в гостинице. Оказалось, что пацаны выиграли, там чуть-чуть выпили и пошли на танцевальную площадку в парк.
Ну, девчонок,
кто-то, надо, кто-то пырнул там кого-то, понимаешь, в чем дело. И их команду сняли. И мы остались только вот
с таджиками.
С таджиками. Да, мы выиграли здесь. И ответка тоже смешная совершенно. Мама мне купила лакированные ботинки. Я уже там еду куда-то, лечу на самолете, сборная там. Мы выигрываем. А на следующий день улетаем вечером. Я иду на рынок купить чего-то, какие-то копейки были, купить фрукты там. И я стою в этих лакированных ботинках. Да. Какой-то кын тащит за собой осла, и они оба прошли по этим лакированным ботинкам.
Раздавили.
Да, да, вообще.
Копытами.
Вспоминаю эту историю, в общем. Вот. Так уже практически начался. Мы выиграли эту группу, а дальше финальные игры в Кисловодске. Узбеки были, Москва была, Россия была, да. И вот в это время... Вот эта история, опять возвращаюсь к «Буревестнику», начала витать в воздухе, набрать ребят вот перспективных. И меня, можно сказать, с того турнира как бы берут, а я же работал на военном заводе еще, и меня увольняют, и я вот уже в футбол перехожу практически. Вот так легко за столом так прошелся.
А что, ну хорошо. И понеслось, короче, да, вот все вот это вот.
Это понеслось, да. И еще один момент есть, вот так как бы околофутбольный, да, и когда я уже вот-вот-вот со «Спартаком» договорился, я еду на метро, машин-то у нас еще не было однозначно, еду на метро, смотрю, Маслаченко, а люди сидят, а здесь стоишь в проходе, да, Маслаченко так, и это для меня тоже некий какой-то звонок, какой-то вообще непонятно что. И он так смотрит на меня и говорит, ты что ли Ловчев? Я говорю, да. В «Спартак» идешь? Я говорю, да. Все правильно. И мы выходим на Комсомольской. У меня Ленинградский вокзал, потому что я в Алабушево жил, а он в Тарасовку, с Ярославского вокзала. Вот. Тоже вот такая какая-то...
Ну, это знак судьбы,
по сути дела, наверное.
Вообще во всех командах, во всех. Когда ты выигрываешь, все друзья и все хорошие, и коллектив хороший и прочее. А мы тогда, конечно, все выигрывали. У нас, когда приезжали Пахтакор, Баку, значит, Кайрат, Москву или кто-то там из периферии, не беря там Киев, там Тбилиси, это все-таки команды как бы... И как раз «Спартак» первый, Киев второй, Динамо Тбилиси третий в тот год. У нас такие сложились отношения человеческие, дружеские. Более того, вот мы сейчас смотрим футбол, да, И там можно как хочешь хаять, не хаять, сегодняшний «Спартак» и прочее. Знаете, что самое главное? Не то, что ушло, а того, чего нету. Вот во все времена команда создавалась такая. Обязательно 3-4 дядьки-наставника, как в то время Анзор, Гиля, Логофет и Коля Осянин, предположим. Обязательно средние. Это Кисель, Папай. Вот. И обязательно молодые. Это я, это Васька Калинов, это Коля Абрамов. Прям как будто точечные вот эти усиления и прочее. А еще в средние это Сережа Рожков там. Вот. А величайшие совершенно игроки, Слава Амбурцумян, технарь потрясающий. И вот это вот всегда было так. Потом вот эти вот старшие уходят, мы-то возрослеем, мы уже выходим во вторую. Сегодня этого нет, потому что идет набор, покупка прям группы каких-то это. Вот этого преемственности, вот этой нет. Она же преемственность в чем еще? И в отношении к клубу, в котором играешь, и к болельщикам, и к другому, и к третьему. Когда ты десятилетие в одном клубе играешь, естественно, ты уже плоть от плоти этот человек. Вот это вот как-то... Это же неплохо или хорошо? Это сегодняшнее веяние времени, по большому счету. И вот в то время, мы же выходные иногда, там Генка Логофет говорил, а нет, машины не было, говорит, поехали на Клязьму купаться. Я с женой, он с женой, Коля Осянин с женой, там, на Клязьму купаться. Там. Все время в ресторан идем, например. Идем все там, другой, можно сказать, компании. Но компании вот эти вот были.
Чтобы подытожить, что ли, тему 69-го года, что нам Никита Павлович говорил. Он говорил, я знаю два лучших состава «Спартака». Один, в котором я сам играл в 56-м году. Второй, 69-й, когда я тренировал.
Нет, я думаю, что это все-таки потому, что он тренером был.
Может быть.
И «Спартак» десятилетия до этого не выигрывал. Хотя он уже подходил к этому. В 68-м году они играли довольно-таки прилично и, по-моему, заняли второе место. Третья «Торпеда» заняла, «Киевляне» первое. У нас есть перед Гилей грешок. Он был капитаном, немногословным, тихим. А я даже не знаю, по какой причине мы его в какой-то год не выбрали капитаном. У нас же всегда выбирали капитана. И выбрали Колю Осянина. Гиля не был какой-то такой, что вот говнюк, и надо не выбрать его там, предположим. Совершенно. Вот. Все равно он еще был при футболе, при нашем футболе, при команде, в команде. По какой-то причине, не из-за того, что он уже дублер или там кто-то. Кстати, Любашка всегда вспоминает. Я уже начал что-то из себя представлять. А Гилю задвинули, и он в дубле играет. Да, и все не заканчивает. А мы же, когда заканчивалась игра, в автобус садились вместе с женами. Разрешалось это. Туда нельзя, мы в Старовске ехали. А тут обратно, на первом сиденье там Николай Петрович Старостин, и он всегда очень хорошо к женам относился. Так, вот. И я, значит, подсел к Любе и говорю, Люб, ну скажи ты Гиле, ну что он, говорю, это, за дубль играет? Ну он великий, ну не надо ему это туда-сюда. И она все время вспоминает, она так громко на весь автобус говорит, сам скажи этому татарину, он же ничего не слушает. Ну и о Коле сегодня. И он потом сам пришел, говорит, ребят, мы неправильно сделали все. Надо Гилю обратно капитаном делать. А они еще вместе жили же в поездках везде. И да, они более того, они в одном доме жили на улице сначала Шверника, это называлось, а потом телевидение.
Еще был конфликт в олимпийской сборной, когда мы сыграли в ничью с Югославией, сыграли. И Бесков разбор проводит, а Симонян начальник делегации. И Бесков начал с того, что вы, Спартак, шмоточники.
Ну, это
все
вот...
обалдели вообще. Так, он говорит, да вы даже не думали об игре, вам бы вот отовариваться туда-сюда. И Старостин так встает и начинает ходить нервозно. Так. И говорит, у тебя все? Он говорит, нет. И опять дальше начинается. Вот вы только шмотки там туда-сюда, по магазинам вам. Он говорит, у тебя все. И когда он сказал все, он говорит, что ты здесь несешь? Что плохого в том, что ребята своим женам, детям купят какие-то шмотки, которых нет в стране? Симоньян говорит, все, ушли отсюда. Все вышли и в замочную скважину даже смотрели, как Старостин пихал ему, короче говоря. Там конфликт мировоззрений вообще.
Люди разного теста, да, насколько я
совершенно,
понимаю?
Совершенно, совершенно.
И Игорь Александрович Шнетер работает в Греции и приехал в Москву. Естественно, в Тарасовку приезжает. Значит, Бесков устраивает нас на основном поле, а вот там баскетбольная площадка. Мы раньше всегда начинали с баскетбольной площадки, там драки были вообще, там воспитывался характер все время там. Вот. И Игорь Александрович выходит, ну, Игорь Александрович, ну, это икона наша всех, опять, моя, будем так говорить, всех это трудно сказать. Многие не знают, кто такой, наверное. Вот. И он говорит, да, и он так выходит, Константин Иванович, Игорек, ты иди пока там на баскетбольной площадке позанимайся. Ну, вот для меня это трагедия, на самом деле, что этот человек вот этому говорит. Дальше, через какое-то время, Игорь Александрович... Нет, до этого же Игорь Александрович у нас был тренером же вместе с Гуляевым. А я потом подхожу, говорю, Игорь Александрович, а как Бесков играл в футбол? Женя, ну с такими ногами можно хорошо играть в футбол? Вот и все. Один эпизод. Когда после ничьи били пенальти. Мы играем в Киеве. Это какой там, 73-й, 4-й или какой-то там год. Играем в Киеве и выигрываем 1-0. Последние минуты начинаются. Мяч прилетел к Сашке Прохорову. Он выбрасывает, я его прошу, он мне выбрасывает мяч, и я через все поле шарашу его туда. На ту половину, к вратарю, к Жене Рудакову. Женя Рудаков выбрасывает мяч Степану Решко, Решко. Тот подает на нашу штрафную, сразу подает, ну, последняя минута. Мы выбиваем мяч, и штрафной набегает Володя Веремеев и забивает гол. Ничья, и по пенальти мы проигрываем. Мы приходим в раздевалку, у меня даже в уме не было, что я натворил. Я его туда, вратарю отдал. И ко мне подходит Игорь Александрович и говорит, ты что натворил? Я говорю, что я натворил? Я туда ударил. Он говорит, знаешь, что надо было сделать? Я говорю, чего? А я же левый защитник. Мне выбросили мяч сюда. Он говорит, вот здесь, с правой ноги надо было вот так ударить, чтобы мячик ушел вот здесь. Пока сбегали за ним, пока ввели, и время кончилось. Я охренел от футбольной мудрости этого человека вообще, который вот в этом увидел вот это. Понимаете, в чем дело? Я просто в шоке был, откровенно вам говорю.
Ну, его и признали ведь лучшим футболистом Советского Союза. Вообще, вот, по итогам ушедшего века.
Наверное. Ну, вот Никита Павлович рассказывает, как он их чехвостил и все. Но они к этому относились как разрешительно, потому что они его... Слово «боготворили» здесь не подходит. Они его ставили высоко очень все.
18 лет играл за «Спартак».
Чего бы он не кричал, да.
Больше, чем кто-либо другой «Спартак». И больше не играл.
Я говорю...
И 10 лет капитанчик.
Я ему говорю, Игорь Александрович, вот там сейчас в ЦСКА вчера играл Кобыща. Как вам этот игрок? Женя, с такой фамилией нельзя хорошо играть в футбол. Я говорю, с фамилией Нета.
А тебе он доверил 6-й номер.
Да, я попросил у него. Я практически это не рассказываю никогда. Но я даже не так. Я себе внутренне сказал о том, чтобы никто не позорил 6-й номер. Я буду играть под 6-м номером, да. Была история, когда мы играли с Карпатами.
Там или в Москве?
Здесь. А я уже квартиру получил на ВДНХ, там 25-этажный дом на курьих ножках напротив скульптуры Мухиной «Рабочие колхозницы». И, а они жили в гостиницах ВДНХ, и они ехали туда, а я живу там. И я говорю, а возьмите меня с собой, короче, до дома-то. И я сел на заднее сиденье, и ко мне подсел, или я к нему подсел. Был у них защитник Сыров такой. И он мне говорит, Жень, ты не представляешь, что происходит там у нас на Украине. А это Львовские Карпаты, это Шахтер,
Днепр.
Это Ворошиловградская. Это Черноморец и кто-то там.
Нет,
шесть команд, короче говоря, шесть. И он говорит, приходит первый секретарь обкома партии и говорит, здесь играете в ничью, а там проигрываете, и все получаете по цветному телевизору. А их во Львове выпускали тогда первые, да.
Хочу спросить, аж разъедает, а в нынешнем «Спартаке», как вы считаете, есть такое?
Договорники? Думаю, что нет. Сейчас вопрос вот в чем. Потому что есть люди финансовые, и они не будут деньги платить за то, что они платят деньги, а вы там договорники играете.
Понятно.
Была история с Галицким, когда ну, просто разговаривали. Я там написал в газете, что вот какие-то подозрительные матчи Краснодар сыграл, и там и Томь в этом же... Я смотрел «Томь», а «Краснодар» не смотрел. Мне позвонила женщина какая-то, говорит, с вами хочет Галицкий поговорить. Я говорю, а о чем? Кто такой Галицкий? Мне говорят, это хозяин «Краснодара». А там играл Юрик Мовсисян. Вот он.
Который потом «Спартак» перешел.
Да-да. И он мне говорит, Евгений Серафимович, а вы смотрели нашу игру? Я говорю, нет, но я как бы вот другую игру смотрел, и результаты вот прям совпали, все. Он говорит, а посмотрите, если вы увидите там договорняк, я уйду из футбола. Мне это совершенно не нужно. Вот это ответ к тебе, да?
Угу.
Я посмотрел и увидел, как Юрик Мовсисян дважды в штангу попал и дважды мимо ворот двинул, выходя один на один. Вот. И я позвонил Галицкому и сказал, завтра я буду на телевидении, извинюсь перед вами и расскажу вот эту историю. И в «Советском спорте» написал об этом. Большего стыда в жизни я не испытывал.
Я бы вот этого мальчика, который автограф попросил, вот его бы где-нибудь найти.
Ну, как
сейчас
найти это?
Ну,
да,
не знаю.
Значит, ситуация такая. Я же уже в рассказе говорил, мы с Вовкой Федотовым очень близкие друзья были. И сейчас подумал, а он и в «Спартаке» работал. И очень хорошо работал, кстати, да. И он мне как-то звонит и говорит, а я же по ленинградке, моя вотчина, это, я родился в Крюково, мама получила участок на следующей станции Алабушево и построила дом, и там я вырос, можно сказать, оттуда я ездил в Москву на тренировки. Вот. И он мне говорит, слушай, я там дачу строю в Подрезково, а это вот Химки, планерная. Приезжай ко мне, шашлычки там сделаем, все. Я говорю, хорошо. Он говорит, только по дороге, а на выезде из Москвы, прямо перед Москварикой, был магазин «Ленинград», длинный такой шкаф магазин. Длинный, да. И ведь раньше же как? Сначала в кассу идешь, выбиваешь там водку, потом стоишь в очереди, и потом тебе там в отделе дают. А сейчас... Выбор сам выбираешь, и чего там, подходишь к кассе. И я выбил 4 бутылки водки, он меня просил. Значит, и стою, вот уже подходит моя очередь, вот и мне 4 бутылки водки ставят. И в этот момент вот так кто-то сзади стучит меня, оборачиваюсь, мальчик стоит, он говорит, дядя Ловчев, дайте автограф, пожалуйста. Вы смеетесь? А я вам сейчас сказал же фразу, большего стыда я не испытывал. Почему? Потому что дальше-то очередь кричит, давай заканчивай, давай все это, ты... мы что тут стоим? Я вот сюда одну бутылку, одну сюда бутылку, одну сюда, вот 4. И расписываюсь ему, понимаете, в чем я? Я большего стыда вообще никогда не испытывал, откровенно. Смешно ему. Опять о пьянке. В следующем году киевляне лидируют в первенстве и становятся чемпионами. И в кубке, в финале играют этот знаменитый матч с «Динамо» киевским, когда проигрывали чуть не до конца 1-0.
Это стоила игра работы Сан Санычу Севидову, который возглавлял киевское «Динамо». И тот смотрит, тут сидят два молодых, там Дюмин защитник и Зуев защитник. И он кому-то из них говорит: давай, а человек, если хоть полминуты или секунду играл на поле, он получал мастера спорта. И они должны были получать. А тот говорит: кого менять? Он говорит: кого успеешь? И подскакивает он к Бровке. А был уже в перерыве заменен, по-моему, Володя Онищенко или кто-то. Один нападающий был заменен. И подбегает Балахин, говорит: кого? Он говорит: тебя, Олег. И он его меняет. И Левон Иштоян за эту минуту забивает ответный гол. 1-1 становится. В дополнительное время киевляне без нападающих, и Левон Иштоян забивает второй гол. Это же знаменитая фраза. И что Яна видел в кино, которое... И еще более того, я скажу, когда они... Сейчас я договорю. Нет, ну, пускай будет состыковано все. Значит, я прихожу в раздевалку. Я вместе с Маслаченко вел репортаж об этом матче. Ну, я рад за Симонян. Я прихожу в раздевалку, а утром они вылетают ранним рейсом. Говорю: Никит Павлович, я Овика Занозаняна заберу, капитан команды. Это мой близкий друг вообще. Я говорю: я его заберу. Он говорит: тебе можно, ты не пьющий. Ты не пьющий. И когда они утром прилетают в Ереван, их везут на центральную площадь, а там стоит Ленин, короче говоря. А у Ленина на спине краской 8 номер и Штояна нарисован. Это же вещи потрясающие вообще. Когда я начал смотреть, как артисты празднуют, к ним приходят разные артисты, концерты делают, юбилеи там, особенно у этого Игорь Крутой. Кстати, я Крутом сразу историю. Значит, у меня, я тренировал команду «Звезд эстрады», у меня играл Вадим Байков такой. Он когда-то был, ну, так популярен и прочее. И он, Вадик, пригласил меня на день рождения. Мы где-то... в доме, где Пугачёва жила, на Тверской. Mm-hmm. Там ресторан какой-то. Мы сидим там, и он говорит: сейчас должен Игорь Крутой приехать, сейчас должен Игорь Крутой приехать. Я, кстати, там с ним познакомился. Вот. И приезжает Игорь Крутой и говорит: ребята, извините все меня. Дело в том, что я был в Кремле, там правительственный прием был, и награждали эти заслуженные артисты там и прочее, прочее, прочее дело. Говорит: историю вам рассказываю. Он говорит мне. Говорит: меня наградили, и все. А потом Ельцин всех обходит и подходит к одному: вы кто там? И чукается. Ну, так принято у них. И подходит к нему: а вы кто? Он говорит: я Крутой. Тот так отошел, говорит, прошел круг такой, подходит, говорит: шутку оценил, но я круче. Это все из жизни.
Я могу рассказать тоже забавную историю, связанную с произнесением фамилии. Вот, мы готовим материалы к фильмам. У нас есть замечательный диктор. Вот мы с Лешей пишем. Он проговаривает, мы принимаем.
Материалы к каким фильмам?
К фильмам о «Спартаке», о разных эпохах.
Все, понял.
Послали очередной текст, кстати, вот с 60-ми, 70-ми годами. И там есть у нас такая фраза, что болельщики придумывали кричалки. Одна из первых персональных была «Женя Ловчев».
Не одна из первых, а одна. Первая. Это первая. Я ставлю тут же. Знаете, вот после этого играть плохо или хорошо, это опять от того, какой результат или что-то. Но не отдавшись полностью, нельзя было. Это был допинг, о котором мы говорим. Я выходил, и тысячный рев начинался этих вот этих организованных, тогда только-только болели. Женя Ловчев, все для меня.
Ну вот, мы это послали, рассчитывая на то, что диктор, ну, правильно прочитает. И получаем первый вариант. И первая спартаковская кричалка персональная была: «Женя Ловчев!» Как будто где-то потерялся человек. Да. Ну, мы тут грохнули с Алексеем, конечно. Ну и потом уже четко аудиофайл послали, и он правильно прочитал. А да. Левитановским таким голосом: «Женя Ловчев!»
Я сижу, кушаю, А я не знаю, как другие, я могу только о себе говорить. Я вот здесь вижу, когда меня узнали, и что сейчас подойдут, там автограф или чего-то, слова какие-то скажут. Я никому не отказываю, кроме если пьяный там не привяжется там. И я смотрю, там человек узнает, там, и он это и идет, короче говоря. И он так подходит и говорит: «Скажите, а вы же футболист?» Я говорю: «Да». «Спартака?» «Да». Он говорит: «Жора Ярцев». А колыхнула память футбольная, понимаешь, у людей. Еще одна случай, это не с этим связано. Иду с девушкой, там, я тогда развелся уже, там, когда-то иду по улице, по Арбату, короче говоря, ночь по Арбату иду, и вижу, меня два парня узнали. И они идут так, и говорит: «А вы футболист?» Я говорю: «Да». «Вы Ловчев?» «Да». И говорят: «Спасибо вам за то, как вы играли за «Спартак». Вот так фраза. Я так иду. Я прошел 100 метров и понимаю, что они не видели, как я играл за «Спартак». У них молодые люди, это было 20 лет, они еще не родились тогда, честно говоря. Ну вот это вот то, что вот как бы вокруг уже витающая такая штука. Прошла жеребьевка или за день до жеребьевки уже чемпионата здесь, который у нас проводился, был в манеже, не в манеже футбольном, а в манеже там около Кремля, был банкет большой. А я собирал себе стол. Я смотрю, Сашка Бородюк здесь, значит, этот Анюков, еще там кто-то, еще там, ну, ветеран таких, помоложе, я говорю: «За стол, давайте сюда, сюда». А, и Черышев, Димка, значит. И мы сидим, сидим, и вдруг Димка говорит: «О, Фернандо». Я думал, Фернандо, который у нас играл, да, а это Фернандо Ера, сидит за другим столом. А его только сегодня назначили... Вы же помните эту историю, когда заменили тренера, который он в этот день подписал договор с Севильей или с кем-то, и его... Нет, не с Севильей, он, кстати, с Реалом подписал. Да. И его вот турнули. И я говорю: «О, пойдем к Еру поздоровимся». Я тоже с ним где-то там пересекался. Чего-то. Мы подходим, а тот тоже развалился так с друзьями. Туда-сюда. И я ему говорю: «Дим, переводи ему, скажи, что я еще играл с тем Реалом, где играли Хента, Амансио». Фу, он так, брат, Амансио услышал, он так вскакивает, ну, это великий вообще, вскакивает такой, и так стоит передо мной и говорит: «А сколько тебе лет?» Те-то вообще ветераны. Такие вот штуки все время происходили. Вот я сейчас рассказывал, как я стол организовал, и здесь Анюков и прочее, и тут же вспомнил про Анюкову историю. Такой Виктор Горлов, небезызвестный человек, который детскую футбольную лигу организовал, и долгий-долгий журналист, хороший журналист, и вот организовал, проводил долгое-долгое время детские турниры. Великолепно, на самом деле. И когда-то я уже закончил играть, он мне звонит и говорит: «Серафимович, а ты мог бы приехать в Орехово-Зуево?» Ну, для меня Орехово-Зуево – это команда, которая... Это футбольный... Ну, да. Что-то футбольное, будем Замену, так да. говорить, да. Я говорю: «Да, я приеду». И я приезжаю. Народ никого на стадионе. Играют дети. И финал играют. Играет какая-то куйбышевская команда и еще какая-то команда. Там лет по 12 пацанам. А только дождь прошел, и лужи, ну, те, кто футболисты, знают, в это время очень хорошо на жопе, как по луже прокатился там, да, и великолепно все. Значит, я сижу в луже, смотрите, и говорю: «Вить, вы будете же лучшим игрокам вручать какие-то призы?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Слушай, мне вон тот мальчик понравился, справа в защите играет. От меня какой-то подарок, давайте, вот я деньги дам, пускай кто-то, пока идет игра, сбегает в магазин, ну, чего-нибудь просто купит от Ловчева там». Он говорит: «Ну что, у нас денег нет». И они пошли и купили чего-то. И я как бы выхожу на награждение и мальчику говорю: «Молодец там». Ну, что-то какие-то слова говорю, я уже не помню, да. Прошло 15 лет, и празднуется на «Локомотиве» 15-летие, там в ресторане, в гостинице, 15-летие детской футбольной лиги. И Горлов рассказывает эту историю. И говорит, вот-вот-вот, говорит, а это был Анюков. В первой лиге есть человек, который из-под меня забил чуть ли там что-то 6 голов, это Раздаев, Виталий Раздаев. Знаете, ну, это два брата было, но Виталий – особая история. Вот. Значит, рассказываю. Мы уже в фаворе идем, там все-все-все, значит. И мы играем там. И проигрываем 4-1, но он забивает 4 мяча. Раздаев. А я только из сборной приехал, из-под меня, ну, как из-под, не прям вот из-под меня, но я с ним-то, он такого правого нападающего больше играл. Забивает 4 мяча. Ну, приезжают в Москву они, ну, здесь-то мы их порвем на куски, мы уже в порядке, все, играем. Значит, и мы приезжаем, до игры уже битком стадион, а надо выходить на разминку. И я говорю, Константин Иванович, ну, там народу уже неудобно. Он говорит, ничего, нормально, выходите, пробегаете мимо одной трибуны, помахали, завели народ. Мимо другой помахали, мимо третьей помахали. Ну, мы помахали, всем народ ревет, кричит. Мы проигрываем 2-1, Раздаев забивает 2 гола. А была такая болельщица Машка, знаменитая цисковская болельщица. Она все знала, как, где игры идут, ее менты все знали. Она такая ходила между трибун и прочим. И она, ну, это надо будет вычеркивать, но это из песни не вычеркнешь, да. И мы выходим, 2-1 проиграли, к автобусу идем, и она мне говорит, Жень, ну что, а вот про Уренгой «Газпром». Руководитель Уренгой «Газпрома» Рим Султанович Сулейманов мой близкий друг. Опять как? Практически не афиширует, потому что это «Газпром», «Спартак», а это, когда особенно пришел Миллер, это уже все было, как бы, можно сказать, запрещено. Да. Он приехал к Старостину, он сам мне рассказывал, в Тарасовку, и говорит, чем вам помочь? Он говорит, а вы кто такой? Он говорит, я руководитель вот такой, как, наверное, а что вы могли бы? И он Старостину ему рассказывает, что 6 миллионов долларов бюджет «Спартака» в те времена. Вот. И он говорит, мы где-то от миллиона до полтора миллиона стали давать. Ну, как давать? Они же добывали и нефть, кроме газа, они добывали и нефть, и, ну, как бы нефть давали, и там люди, которые продавали, и деньги на «Спартак» шли, короче говоря. Там кто-то зарабатывал, видимо. Ну вот, даже у нас же тоже был на мини-футбольном «Спартаке» Уренгой «Газпром» сначала. А потом он мне сказал, ни в коем случае нельзя, потому что да. Пришли питерские руководства, и все. Это хороший мой друг, близкий мой друг. Он мне лично помогал много, и команду нашу. У нас чартер был. Его чартер был, мы летали по всей стране, в Италию летали вообще. Мы прилетели в Венецию, самолет стоит, а я, когда был тренером сборной мини-футбольной, в Италии чемпионат Европы был, подружился с Ги Тедеевым. Тедеев фамилия знакомая футбольная, это футболист Владикавказской команды, Бахва, да. А это его немножко родственник. И он женат на балерине из Большого театра. Но она не самая выдающаяся была, но они уехали в Италию, в Неаполь, и жили там уже, а его приставили к нам как переводчика, и мы с ним сдружились. И нас везут за 40 километров, и там гостиницы селят с горячими источниками там туда-сюда. А осень такая, уже холодный ветер. Я говорю, слушай, а в Неаполе никогда не было. А мы еще, я сыну Женьке говорю, жену берешь, билеты не надо покупать, чартером летим, а там гостиницу оплатите. Ну, и они с нами тоже полетели. И, короче говоря, мы Ги встречает, мы приезжаем, разместились вечер. Я говорю, Ги, я никогда не был в Неаполе. В Венеции, давай съездим. А у меня маленькая машина. Он говорит, ну давай. И мы приезжаем в Венецию, а там машин негде поставить.
Там каналы и дома, и все. Там, в какой-то двор заехали, там какое-то место нашли. Там, то, выходим, идем по каналу, так идем, мостики такие. Вот. А холодно. И я говорю, гей, я в туалет захотел. Вот, пописать, извиняюсь за выражение. Вот. Он говорит, ну, вон там кафе на той стороне, пойдем туда, зайдем, мы кофе выпьем заодно, там погреемся. Ну, мы заходим, они кофе заказали, я сделал дело, прихожу, все сели, я тоже кофе выпил, выходим, а холодно, ветер дует. Я говорю, слушай, ну, давай поехали обратно. И мы так идем к машине. И Гей говорит, ну, короче, я не видел. Я говорю, что такое? Приехать, пописать в Венецию.
Один вопрос у нас есть. А помимо комментария о том, что вы молодой динамовец, вот этого вот шуточного, под там, статьями, когда мнение, там, ваше мнение резкое не нравится болельщикам «Спартака», пишет еще один вопрос. Евгений Серафимович, где Ром?
Ром?
Да. Да.
Ребята, значит, всем спартакским болельщикам могу сказать одну вещь. Наверное, так не должно быть, но вы должны поблагодарить Евгения Серафимовича за то, что он вернул Ром в «Спартак». Я рассказываю, совершенно в свои 70 там, лет я никуда никакое общество не хотел и не думал и прочее. У меня были нормальные отношения с Анной Борисовной Алёшиной и прочие дела. Но в какой-то момент, а я еще раз говорю, я очень много говорил со Старостиным о «Спартаке», о «Ромбе» и вообще, что такое «Ромб». Вот, и все. Я узнал такое слово «отчуждение». Она, оказывается, сделала отчуждение из общества «Спартак» своему сыну в частную фирму.
Алексею.
ООО «Спортивный клуб «Спартак». Ну, вот для меня это... Ну, «Спартак» и «Спартак» сейчас. Угу. Я не понимал этого. Она, отчуждение, она вывела его. И он начал направо и налево торговать. Он.
Так.
Да. Угу. Значит, узнав это, я пошел на выборы председателя Международного спортивного общества «Спартак». И выиграл эти выборы. Международного общества «Спартак». Я выигрываю эти выборы и подаю в суд на возвращение «Ромба». Его вернули по одной причине. Только по одной. Что она продала сыну за 2 миллиона 700 тысяч рублей. За копейки.
Угу.
Потому что когда
права
мы же делали оценки, оценку делали. Мы же делали оценку, там чуть не миллиард это все должно было стоить. А не за то, что правильно или неправильно. Понимаете, в чем дело? И через Верховный суд я вернул опять Ромб в «Спартак». Я к Ромбу никакого отношения не имею. Я никому его не продавал, никому за деньги его не отдавал и прочее. А Лёшенька зарабатывал на этом. Более того, там есть такая же история, когда мне вдруг позвонили и говорят, Евгений Серафимович, а вы знаете? Я говорю, а что знаю? Говорят, а появился гандбольный клуб «Спартак» мужской. И он вышел в финал играть с чеховскими медведями, ну, которые там 100 лет выигрывают. И они первую игру «Спартак» проиграл, первую выиграл, вторую проиграл и третью проиграл, и не стал чемпионами. Но через некоторое время этот «Спартак» переименовывается в ЦСКА.
Да-да-да, скандальная история.
Я в шоке вообще был. Мне звонят, я к этому вообще никакой. Это Лёша.
Алексей Алёшин.
Да, Алексей Алёшин. Вот и всё история. Я единственный. Я вернул в общество «Спартак» исконный товарный знак.
Отсудили. Отсудили.
Да, отсудил.
Окей.
Верховный суд вернул это все. Да. Еще как бы одна вещь. Говорят, а вот там футбольный клуб и прочее. Мы с Симоняном считаем, что столетие не может быть «Спартака», потому что читайте книгу Старостина, мы об этом говорим. В 1935 году создан «Спартак». А до этого был «Пищевик», еще какой-то там «Дукат» и прочее. Это наше мнение. Мы не спорим или что-то. И мы столетие не отмечали это. Мы, наоборот, праздновали что-то другое, там, предположим.
Столетие в 1935 году, получается.
Конечно.
Как вот устав появился,
да.
Все. «Спартак» стал «Спартаком».
Да, конечно, конечно. Вот, и теперь, а вот то, что вот этот вот появился мячик и прочее, это, опять же, было, когда Карпин возглавлял, Карпин Ну, в это время, нет, там я не точно
мяч, попал. Мяч-пироманс. Да.
Мяч-пироманс появился в 98-м.
Значит, опять для чего? Это Озеров стал требовать, чтобы футбольный клуб платил за товарный знак, за «Спартак».
В потому
что общество, да. Да-да-да, чтобы общество на что-то жило, короче говоря. И, а потом я прочитал, когда уже был Карпин, что Анна Борисовна просила 5 миллионов
долларов. Да.
Я прочитал точно так же, как ты. Я к этому никакого вообще отношения не имел. Я имею только к одному. Вот, Ром, ты говоришь, это я вернул его туда вместе с этим... Ну, сейчас российский «Спартак» возглавляет, как его?
Слушаев,
да. Вот и все. И все. Я вообще никакого отношения к этому не имею. Я вернул, потому что это исконный спартаковский знак, старостинский. А вы мне вопросы задали, видимо, какие-то другие... Вот, ты вот задал мне вопрос, он провокационный с точки зрения того, что... А куда ты дел этот
ромб? Да потому что болельщики спрашивают, Евгений Серафимович, где ромб?
В обществе «Спартак».
Вот, все, вот это ключевое. Да. Хотим просто на этом сделать акцент.
Да, и теперь я ушел из руководства. А это напиши, что это наоборот, я вернул это все. Я не пользовался им вообще. Кто-то там думает, что я что-то там вообще не торговал.
Нет, это все попадет, все посмотрят, и все вот эти вопросы отпадут. Это гарантирую.
Знаешь, отпадут. Я когда читаю, что они про Сашку, все эти болельщики пишут, про Мостового, или про Егора Титова, или про Леня, там, честно говоря, я думаю, вам не стыдно вообще? Эти люди за вас играли, и как играли? Мост, да. Мост-звезда просто, великий футболист. Да, он имеет право на разговоры на свои, понимаешь? Я, например, с ним полностью согласен, когда он говорит... Я вот учусь сейчас на тренера, да. Мне преподают люди, которых я на футбольном поле не видел. И все сразу. Ну вот, началось. А что началось? Он сказал то, что на самом деле он великий футболист. Чему они его научить-то могут?
Ну да.
Или, да все вообще, что творится, откровенно говоря. Я не читаю, я же не хожу, не лазю в эти в сети. Это не мое вообще, честно говоря.
Я очень не люблю, когда говорят, это команда такого, это команда такая, это команда «Спартак», в которую те же тренеры приходят на какое-то время только и всего. Мы же, как сказать, мы из другого теста, в отличие от сегодняшнего. Вообще мы выйдем на улицу, и все там другое, там аура другая совершенно, чем вот здесь, где находится. Я даже не о молодости, молодые. Вообще.
Для этого сообщение. Идет проверка системы пожарной сигнализации. Понятно.
Вот видите, все хотят сделать, чтобы Ловчев не договорил про «Спартак». Я вам еще одну вещь хочу сказать, ребят. Я всегда был публичный человек и понимал, что это профессия у людей. А я могу говорить, и это и для меня хорошо. Но когда стало безобразничать вот это братье, да, я отвечал на все телефоны. На все. Сейчас я незнакомый телефон не беру просто. Почему? Потому что ты им говоришь, во-первых, потом где-то одна фраза какая-нибудь из всего интервью, которое ты сейчас давал. Во-вторых, она обязательно исходит, как ему это хочется, понимаешь, как подать хочется. Вот. Ну и возвращаясь к тому, что вот здесь это есть. Слава богу, сюда и дети ходят, и взрослые ходят. Кому-то это не надо, кто-то с грустинкой, кто-то вот будет смотреть вот это вот постарше и будет вспоминать. Потому что ничего не бывает просто так, не соприкасаясь с прошлым. Ничего. Это мое глубочайшее убеждение.
А сейчас небольшое обращение.